сегодня вспоминаем.
День 18 ноября в истории. 18 ноября 1699 года Петр I издал указ о добровольной записи на службу в солдаты и за всяких вольных людей. Делом всей жизни Петра Алексеевича считал возвышение российского государства и усиление его военной мощи. Для решения этой задачи Петр I начал настойчиво проводить в стране военные реформы. Стрелецкое восстание в Москве лишь ускорило этот процесс. После подавления восстания царь своим указом распустил стрелецкие полки и приступил к созданию армии по системе рекрутского набора. 18 ноября 1699 года Петр I издает указ о приеме на великую государеву службу солдаты и за всяких вольных людей. Петровская армия строилась на добровольной основе. В нее записывались свободные люди, годные к воинской службе. Пожелавшим стать солдатами выдавалось годовое жалование в 11 рублей и хлебные и кормовые запасы. Первоначально запись шла в съезжей солдатской избе в селе Преображенском и руководил ею Головин. Затем набор в армию стал производиться помимо Москвы в Новгороде, Пскове, Смоленске, Белгороде и городах Поволжья. Итогом выбора прямого регулярного войска стало создание трех пехотных дивизий, которыми командовали генералы Головин, Вейды и Репнин. Рекруты Петровского войска вооружались и содержались за счет государства. Набор 1699 года явился началом перехода к регулярной системе комплектования армии. Продолжив военные реформы своего отца, царя Алексея Михайловича, Петр I стал основателем русской регулярной армии и флота. И хоть попытки создания такой армии в России предпринимались еще задолго до реформ Петра, именно при Петре I она превратилась в одну из самых мощных в Европе и оказалась способной наносить сокрушительные удары по самому сильному противнику. 1723 год. Основание Екатеринбурга, названного в честь императрицы. В 1924-1991 годах город назывался Свердловском. Первые русские поселения на территории Екатеринбурга появились во второй половине 17 века. В 1672 году в районе Шарташа возникла старообрядческая деревня, а в 1680-1682 годах появились селения Нижний и Верхний Уктус. Сейчас территория Чкаловского района города. В 1702 году по инициативе начальника сибирского приказа Виниуса близ Нижнего Уктуса основан Уктусский казенный железноделательный завод, первый в черте современного Екатеринбурга. В 1704 году построен Шувакерский железноделательный завод, сейчас территория железнодорожного района. С началом активного строительства в 18 веке на Урале заводов обострились отношения с южными соседними башкирами. В результате набегов в 1709 году было разорено село Верхний Уктус, все постройки, в том числе деревянная церковь и часовня, были сожжены, и жители бежали под защиту укрепления Уктусского завода. В 1720 году по указу Петра I на Урал направлена делегация во главе с горным специалистом Иоганном Блиером и государственным деятелем Василием Татищевым. На него возглавлялось управление горнозаводской промышленностью, выявление причин развала и сокращение производств на казенных заводах, которые по производительности в 4 раза уступали уральским заводам Демидовых. 29 декабря 1720 года Татищев и Блиер прибывают на Уктусский завод, который стал их главным местопребыванием на Урале. Вскоре здесь было создано высшее горное начальство для управления казенными заводами – Сибирский обер-бергамт. Татищев был недоволен состоянием завода. Уктус пострадал от пожара в 1718 году. К тому же плотина была сооружена на мелководной речке Уктуске, из-за чего домны и молоты летом и зимой простаивали по несколько месяцев из-за недостатка воды. В результате ознакомления с состоянием казенных заводов Татищев пришел к выводу, что на базе этих заводов, даже если их реконструировать и расширить, на что потребовались бы большие затраты, не удастся быстро увеличить производство железа, и более выгодно будет построить новый крупный завод. После осмотра близлежащей округи совместно с комиссаром Уктусского завода Тимофеем Бурцевым было выбрано богатое рудой и лесом место для нового завода на берегу более полноводной реки Исети. 7 верстах от Уктуса. 6 февраля 1721 года Татищев отправил в Берг-коллегию послание, в котором просил разрешения начать строительство завода. Производительность должна была составить 150-200 тысяч пудов железа в год. Завода подобной мощности в то время в мире еще не было. 1 марта 1721 года, не дожидаясь ответа из центра, Татищев развернул строительство нового завода. Татищев считал, что основной способ увеличения доходов казны состоит в увеличении производства железа, которое можно сбывать не только на внутреннем, но и на внешнем рынке. Впоследствии оказалось, что он был абсолютно прав. Руда на Урале была высокого качества, а произведенное здесь железо стало фирменным экспортным товаром России. Но в 1721 году Татищеву так и не удалось убедить Берг-коллегию. Сам Татищев указом Берг-коллегии от 10 декабря 1721 года был отстранен от руководства горными делами на Урале, в чем немалую роль сыграл местный промышленник Акин Федемидов, с которым у Татищева возник конфликт. В 1722 году указом Петра I на Урал командирован горный инженер генерал-майор Георг Вильгельм де Генин. Изучив все обстоятельства, Генин полностью поддержал проект Татищева, и 12 марта 1723 года строительство завода на Исете возобновилось. На строительство были привлечены солдаты Тобольского полка. В то время эта местность принадлежала Тобольскому уезду Сибирской губернии. Кроме того, к строящемуся заводу было приписано 5 близлежащих крестьянских слобод. К осени на строительство завода прибыла вторая партия солдат Тобольского полка. В числе их оказался Иван Алексеевич Ползунов, отец будущего изобретателя отечественной паровой машины Ивана Ивановича Ползунова. В октябре 1723 года в составе Тобольской губернии создано Екатеринбургское горное ведомство с центром в Екатеринбурге. 18 ноября 1723 года в цехах нового завода состоялся пробный пуск кричных боевых молотов. Именно эту дату стали считать днем основания города. Позднее в историческом очерке «Мамин сибиряк» образно описал строительство завода и крепости, положивших начало городу. Представьте себе совершенно пустынные берега и сети, покрытые лесом. Весной 1723 года явились солдаты из Тобольска, крестьяне приписных слобод, нанятые мастера, и кругом все ожило, как по щучьему велению в сказке. Ронили лес, готовили место под плотину, клали доменные печи, поднимали крепостной вал, ставили солдатские казармы и дома для начальства. 24 ноября 1723 года полностью вступил в строй Екатеринбургский казенный железноделательный завод, который по размеру и технической оснащенности превосходил все металлургические предприятия не только страны, но и мира. В 1923 году Екатеринбург стал столицей Уральской области, включавшей современные Курганскую, Челябинскую, Пермскую, Тюменскую и Свердловскую области. В 1924 году переименован в Свердловск. 17 января 1934 года из Уральской области выделена Свердловская область. В период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов произошла еще одна крупная трансформация промышленности города. В Свердловск были эвакуированы более 50 крупных предприятий, на базе которых были созданы новые или расширены старые заводы. Уральский завод химического машиностроения, Уральский приборостроительный завод, Уральский оптико-механический завод и другие. Промышленность Свердловска производила различную военную продукцию, танки, самоходные артиллерийские установки, орудия и многое другое. В целом, за годы войны объем производства вырос в 6 раз. В 1991 году городу возвращено историческое имя. 1775 год. Екатерина II издала манифест об новом административном делении России, состоявшее теперь из 50 губерний. 1917 год. Решением Всероссийского Священного Собора митрополит Тихон избран патриархом московским и всероссийским. Поместный собор Православной Российской Церкви на своей первой сессии избрал 18 ноября 1917 года патриархом московским и всея Руси митрополита московского Тихона в миру Василий Иванович Белавин. Здесь также хочется отметить один момент. В различных источниках Тихон именуется как патриархом московским и всея Руси, так и патриархом московским и всея России. Оба написания являются верным. Просто в разные годы использовались разные вариации титула. Современная форма «Патриарх Московский и всея Руси» использовалась в древности, а с 1943 года стала официальным титулом. После Октябрьской революции в 1917 году отношения церкви и советской власти были враждебными. Безбоязненно служили в храмах Москвы, Петрограда, Ярославля и других городов. В феврале 1918 года Тихон передал анафеме большевиков-безбожников. Патриарх написал гневные письма совнарком, пытаясь усовестить новых властителей. Когда под предлогом помощи голодающим была предпринята попытка разгрома церкви, патриарх Тихон благословил жертвы церковной ценности, выступив против посягательств на церковные святыни и народные достояния, в результате чего был арестован и с мая 1922 года по июнь 1923 года был заключен под домашний арест в Донском монастыре. Однако Тихон не пожелал ни уехать за границу, ни уйти в катакомбы. В 1919 и 1923 годах были предприняты попытки убийства патриарха Тихона. При втором покушении погиб клейник патриарха Яков Полозов, а сам святейший не пострадал. Несмотря на гонения, святитель Тихон продолжал принимать народ в Донском монастыре. Там же проводил службы. 21 марта 1924 года Верховный суд РСФСР закрыл дело патриарха. Однако власти подчеркивали, что это только амнистия, а на самом деле Тихон считается преступником по отношению к советской власти. В 1925 году святитель Тихон, патриарх Московский и всея Руси, умер. Его прославление произошло на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви в 1989 году. Мощи святителя Тихона покоятся в Большом соборе Донского монастыря. 1941 год. Начало прокладки дороги жизни в осажденный Ленинград. Таким был день 18 ноября в истории. У микрофона была Анастасия Виноградова.